Добрый день, уважаемые друзья, дорогие ветераны. Мы встречаемся с вами в знаменательный день, 18 января 1943 года. Бойцы Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Это очень знаковое событие того времени, и сейчас оно знаковое для нас, для всех жителей нашей большой страны, особенно, конечно, для ленинградцев и петербуржцев, которые, особенно для ветеранов, которые понимают, что такое для города и для страны означал прорыв блокады Ленинграда. Этого ждала вся страна, тем более жители блокадного города, которые пострадали во время войны так, как не пострадал никто, даже в самых тяжелых точках противостояния. Особенно это касается гражданского населения. Ведь до войны в Ленинграде жило 2,5 миллиона человек. Насколько я представляю, после войны было 400 тысяч. Это еще сразу после войны говорили только о почти миллионе погибших. На самом деле, я думаю, что их было гораздо больше. И этой медалью, я хочу сегодня вручить ветеранам медаль, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Этой медали будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны. И торжественные церемонии ее вручения произойдут во всех регионах Российской Федерации, в странах Содружества и за границей, в наших дипломатических учреждениях. Представители поколения победителей сегодня остаются в строю, что мне особенно приятно отметить. Участвуют в общественной жизни активно и помогают сохранить нам то, что лежит в основе нашего самосознания. То, что лежит в основе, по сути дела, существования самого государства. А именно, любовь к родине, преданность отчизне, стремление созидать, делать все для ее будущего. Еще раз поздравляю с этим праздником, с днем прорыва блокады Ленинграда. И хочу вам всем пожелать всего самого доброго. Прежде всего, конечно, здоровья.
В соответствии с указом президента Российской Федерации, юбилейной медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне награждены Климов Анатолий Дмитриевич, участник боев за Ленинград, боевых действий по освобождению Псковской области и Латвии, кавалер полководческого ордена Александра Невского. Андронова Валентина Васильевна, медсестра в блокадном Ленинграде, служила врачом в составе 2-го Белорусского фронта, участник Берлинской операции. Феофанов Борис Капитонович, участник боев на Курской дуге, Украине, форсирование Днепра, Вислы, Одера, Берлинской и Пражской операции, кавалер полководческого ордена Александра Невского. Тутурова Екатерина Ивановна, участник боевых действий за Невский плацдарм, прорыва блокады Ленинграда, операции по освобождению Эстонии, Польши и Восточной Пруссии.
Вас поздравить. Да я поговорю так. Поздравить вас с этим знаменательной датой прорыва блокады Ленинграда. Это наша дивизия, 86-я стрелковая, 330-й стрелковый полк, на левом фланге наступал по освобождению города Шлиссельбурга. Город Шлиссельбург был освобожден 18 января 43-го года. И вот я вас хочу с этим знаменательным собранием, знаменательной датой поздравить, поскольку это наш родной полк. Мы ветераны до сих пор встречаемся. В 330-й полк у нас осталось всего 4 человека. Вот. Я хочу вас поздравить от имени нашего Ленинградского комитета ветеранов-однополчан, от нашего совета армии народного ополчения, и особенно от 86-й стрелковой дивизии. Вот, так что благодарим вас и за ваше отношение к ветеранам, и за то, что вы так цените нашу армию, возрождаете ее из тех 90-х годов, которая была пережита этой армией, беспорядком такой. И вы восстановили армию и новое вооружение, и мы благодарны вам за это. Большое вам спасибо.
Еще раз всех хочу вас поприветствовать, и ветеранов, и молодые поколения, в основном здесь те, которые занимаются сохранением памяти о Великой Отечественной войне, о наших героях, которые добыли победу. Хочу вас всех поблагодарить, ветеранов, за то, что вы до сих пор в строю, и самим фактом вашего участия в различных мероприятиях поддерживаете у молодежи вот то, что я говорил уже в более официальной обстановке. Поддерживаете любовь к родине, к России, чувство гордости за страну возникает, когда, честно, мы смотрим на вас и вспоминаем то, что было вами сделано во имя нашего народа и во имя нашей Родины. Ну и хочу поблагодарить всех, кто занимается сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о тех героях, которые добыли нам эту войну. Это большая поисковая, большая работа, связанная с не только с сохранением памяти, но и с открытием новых имен наших героев. Вот сейчас только был на двух выставках. Очень интересная и уникальная история услышал. Это впечатляет. И это дорогого стоит. Работа эта непростая, она кропотливая, подчас тяжелая и иногда даже опасная. Имею в виду, что приходится работать на территориях, где проходили тяжелые боевые действия. Там до сих пор могут быть и мины, и снаряды. В общем, это работа, требующая большой ответственности и дисциплины. Я хочу, выражая слова благодарности, выразить надежду на то, что эта работа вы дальше будете продолжать, а мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать. Спасибо большое. Так, пожалуйста, если есть какие-то... Да, прошу.
Региональный штаб бессмертного полка Андрей Красноваев.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. В последнем послании Федеральному собранию вы отдельно упомянули тему Великой Отечественной войны. И мы понимаем, что это не только связано с юбилейным годом. Для вас это глубоко личная история Великой Отечественной. Вы не только сын фронтовика, но и глава нашего государства, которое решающую роль во Второй мировой сыграло. И мы знаем, как вы помогаете поисковикам, волонтерам. Особенно хочется поблагодарить вас за помощь нашему Невскому баталисту, который уникальный музей Севкабеля сделал. Могу сказать, что дети, которые выходят из этого музея, они уже совсем по-другому смотрят. Потому что молодому поколению, которое не видело ветеранов, очень трудно порой понять всю глубину событий, которые были. И на последнем заседании Оргкомитета Победы вы говорили, вы давали поручение о помощи фронтовикам и труженикам тыла. Какие решения уже приняты на эту тему? Спасибо.
Ну, я надеюсь, что в ходе подготовки к юбилейным событиям по всей стране будут предприняты и на высоком федеральном уровне и на региональном будут предприняты целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Я очень рассчитываю на работу волонтеров. У нас молодые, интересные, очень талантливые ребята, которые изыскивают самые различные формы поддержки ветеранов. На государственном уровне, имею в виду региональном, ну и на федеральном. Ну, на федеральном мы уже делали это неоднократно. Мы, ну, если сказать по-простому, поддерживали материально наших ветеранов и участников войны, приравненных к ним лиц и тружеников тыла. Обычно это была единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей для ветеранов и для 5 тысяч рублей для тружеников тыла. Ну, знаете, я пока Вот сегодня встал, тоже думал об этом. И как, пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. В чем она заключается? У нас 75 лет победы. Поэтому мы окажем, я думаю, это будет оправдано, и люди это поймут, окажем помощь, связанную с этой цифрой. 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям. И по 50 тысяч труженикам тыла. Спасибо.
Соловьев Антон Владимирович, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Владимир Владимирович, как вы знаете, у нас идет активная работа по проекту «Прямая линия продолжения». Мы собираемся в каждом регионе каждую неделю, собираются штабы по обращению, по рассмотрению обращений на прямую линию. Ну и, соответственно, конечно же, попадаются обращения ветеранов. Ну, а что актуально для Санкт-Петербурга, в том числе и блокадников. Обращения абсолютно разные, то есть есть и восстановление статуса блокадника, есть и восстановление утраченных наград во время войны. Ну, есть и такие обращения, что, например, в Санкт-Петербурге ветеран, заслуженный мастер спорта СССР отстоял спортивный комплекс. Его, спасибо Александру Ильичу Беглову. Буквально 30 декабря состоялась передача ключей от собственника собственнику. Учитывая все сказанное, ОНФ решил запустить кнопку в приложении ОНФ «Помощь», «Помощь ветеранам Великой Отечественной войны».
А что это значит, запустить кнопку? Как работает?
Это мобильное приложение и специальная кнопка, где хотим установить это для тех, кто рядом с ветеранами находится. То есть это дети ветеранов, соцработники, соседи. Те, кто может знать о том, что ветеранам необходима какая-то помощь. Вот это очень устанавливается легко, мобильное приложение устанавливается, открывается. Если ветерану, например, нужна какая-то помощь, там, сходить за продуктами, оказать какую-то помощь, там, довести до поликлиники, да, или помочь на приусадебном участке, то это можно нажать, и, соответственно, это обращается, поступает к нам, и мы вместе с волонтерами НКО начинаем обрабатывать этот вопрос.
Ну, супер, спасибо.
Вот. Да, поэтому, Владимир Владимирович, мы первое, что просим, конечно, вас поддержать, потому что сейчас предстоит огромная работа с регионами, огромная работа с социальными службами, чтобы шли навстречу и помогали. Кроме того, вот у нас кто не дружит с мобильными приложениями, в Московском регионе, в Московской области уже открыто окно в МФЦ, куда человек, который тяжело общается просто с мобильными приложениями, может подойти и либо ему там уже оказывают поддержку, либо загрузит ее сразу в систему. Вот. Ну и, конечно же, кроме того, я как сам внук блокадников, у меня дедушка работал в СМЕРШе на линии жизни, дороги жизни, а бабушка дежурила на крышах. Ну, просто по-человечески хочется помочь тем людям, действительно, которые действительно это заслужили.
Правильно, отличная идея с использованием уже современных технологий. Молодые люди, такие как вы, они умеют это делать, делают это хорошо. И если это пойдет на пользу старшему поколению, это будет просто прекрасно. Обещаю вам, что обязательно соответствующий сигнал, ну, собственно говоря, сейчас вот это наша встреча сегодня, средства массовой информации распространят. Обращаюсь к руководителям регионов Российской Федерации, к своим коллегам, с тем, чтобы они самым активным образом это поддержали.
Спасибо большое.
Вам спасибо. Пожалуйста.
Сергей Баландюк, ЛАР. Уважаемый Владимир Владимирович, я, если позволите, стоя, проще.
Ну, лучше бы вы сидя, так было бы проще для меня.
Хорошо.
Спасибо.
Наша команда уже больше 10 лет выполняет ваши решения под руководством Министерства обороны. Реализуем сайты в интернет, ОБД-мемориал, память народа, подвиг народа, где увековеченная история Великой Отечественной, где увековечены все герои, все погибшие, пропавшие без вести. Все время находим новую информацию и продолжаем этим заниматься. К 75-летию Победы мы готовим новые массивы, новые документы, которые позволят эту дату еще более красочно показать для молодого поколения. Очень востребованы ресурсы, около 20 миллионов уникальных пользователей в год. На один день Победы более миллиона уникальных пользователей приходит посмотреть и находится на сайте больше 10 минут. То есть они реально там работают. Последние 2 года мы занимаемся темой блокады Ленинграда. Собрали информацию, все возможные источники, и уже это касается не военных, а касается, в первую очередь, конечно, мирного населения. Все, что могли найти и оцифровать, и создать какие-то ресурсы военных, центральных архивах, мы это сделали. Сейчас переходим на 2-й уровень. Это региональные архивы, в первую очередь архивы Санкт-Петербурга, но и регионов. И здесь работа большая, с одной стороны, понятная, но большая. Но она не очень простая. Мы этим проектом занимаемся совместно с Бессмертным полком в качестве такого координирующего звена. И сейчас столкнулись с рядом административных сложностей, с архивами ЗАГСов, например, с архивами ритуальных услуг, где кладбищенская документация находится, где бы мы могли реально, пусть не всех, хотя бы какое-то количество фамилий установить, для того, чтобы создать вот тот памятник, в первую очередь для молодежи, в интернете, с упоминанием всех и установлением судьбы всех людей, всех героев блокадного города, чтобы они были надолго и навсегда увековечены в нашей истории. Просим оказать такую помощь, в первую очередь административную, чтобы мы могли его реализовывать, этот проект, потому что он касается не только Санкт-Петербурга, и региональных архивов и так далее. И, соответственно, эту информацию мы могли бы создать. Сайт такой мы уже сделали. Сделали первую версию проекта. Описание проекта и книгу о нем я передал через протокол. Вы сможете посмотреть и ознакомиться. И мы, я думаю, к юбилею Победы смогли бы реализовать первый этап уже этого проекта.
Знаете, вот то, чем вы сейчас занялись, на мой взгляд, является чрезвычайно важным. Потому что мы всегда ведь, и прежде всего, ну, и это оправдано, конечно, всегда говорим о потерях, в том числе наших потерях, советского народа, в Великой Отечественной войне. И всегда делаем упор на тех, кто погибал, защищая свою родину с оружием в руках. И это обосновано. Но почти никогда или очень редко обращаемся к гражданским жертвам. А вот сейчас, вот, находясь в Петербурге, в Ленинграде, мы понимаем, насколько это важно. Мы вспоминаем сразу же эти 125 грамм хлеба, которые приходились на гражданских лиц. Мы вспоминаем о том, что в год в Ленинграде в это время, во время войны, в 100 раз каждый день умирало людей больше, чем в мирное время. В 100 раз. Мы должны вспомнить и о том героизме, который был присущ жителям блокадного Ленинграда. Блокадный Ленинград, 125 грамм хлеба. Я сам для себя с удивлением обнаружил, за время блокады жители города сдали 144 тонны крови. Чтобы вывести это в соответствующей упаковке на фронт, для фронта сдавали кровь, потребовалось 150 железнодорожных вагонов. Представляете, это просто невероятный подвиг жителей города, гражданских лиц. И при этом сами умирали от голода. Это просто невероятно. Об этом невозможно забыть. И мы не должны... Мы должны сохранить эту память навсегда, как вы сказали. Так что все, что от нас зависит, будем делать для того, чтобы вам помогать.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас. Председатель Совета ветеранов Санкт-Петербурга Волобуев Василий Тихонович. Позвольте поздравить вас с новым 2020 годом и всех здесь присутствующих, потому что это год 75-летия нашей Великой Победы, это год памяти и славы. И вот в этом плане я хотел бы сказать и поддержать моего Сергея соседа, что мы будем вместе с поисковиками, вместе со школьниками активно работать над тем, чтобы сохранить эту историческую память, память каждого поколения, чтобы она оставалась на века. И мы вот с помощью гранта президента провели видеолетопись «Эпоха глазами современников», где записано на протяжении 2-4 часов, вот, скажем, Анатолий Дмитриевич участвовал в этом проекте, другие, и создали этот архив. Будем продолжать эту работу. Очень важна работа, которая проводится в Санкт-Петербурге со школьниками. В каждой школе каждый ученик создает книгу родословия своей семьи. И вот оттуда уже можно черпать о каждом участнике Великой Отечественной войны, о каждом том, кто был тружеником тыла и так далее. Я думаю, вот эта работа, она будет у нас продолжаться активно, особенно вот в связи с тем, что самое важное сегодня для ветеранов и для тех, кто добыл нам победу, это память, память поколений. И на этой памяти, на этой работе по сохранению памяти, будем говорить так, ветераны – это стержень духовно-нравственного нашего общества, это реальные носители вот этой исторической памяти, трудовых и боевых традиций для поколений. И вот мы эту память будем внедрять, и чтобы победа наша, и вы правильно в последнее время дали жесткий документальный отпор тем, кто пытается исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль нашей страны в победе. Мы 3/4 уничтожили личного состава и техники на нашем фронте. Спасибо вам большое вот за это выступление. Мы теперь будем еще более активно работать по борьбе с фальсификаторами истории.
Вот смотрите, мы, извините, что я вас перебиваю, но просто не могу не добавить. Я уже говорил об этом, вот в послании только что сказал. Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино и фотоматериалов. И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою родину и защищая весь мир практически от коричневой чумы, от нацизма. Я думаю, что этот сайт и вообще этот центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира. И мы не позволим вот этим попыткам представить историю в совершенно дурном свете. Хочу еще раз подчеркнуть. Мы этот поганый рот этот, мы заткнем этими документами навсегда, чтобы неповадно было. Ведь вы сейчас сказали о том, сколько на Восточном фронте, на Советско-Германском фронте было уничтожено техники и живой силы противника. А потери какие у нас? Да, вот, вы знаете, я сейчас поеду в Израиль для того, чтобы поучаствовать в открытии памятника жертвам блокадного Ленинграда. И я очень благодарен, мы все должны быть благодарны руководству Израиля и тем людям, которые были инициаторами этого события. Это хорошее событие, которое напоминает о жертвах Второй мировой войны, напоминает о том, кто внес решающий вклад в борьбу с нацизмом. И знаете, я иногда даже думаю, что вот сейчас начал понимать это. Вообще еврейские общественные организации и руководство Израиля, они очень правильно делают, что не дают миру забыть о жертвах Холокоста. Кстати говоря, среди жертв Холокоста значительное число, очень большое, евреев, граждан Советского Союза. Но и мы с вами тоже не должны давать никому забыть о жертвах других народов СССР, русского народа. Ведь из всех потерь Советского Союза времен Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, почти 70% потерь пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию. Также не должны дать забыть о, по сути, геноциде других народов Российской Федерации и бывшего Советского Союза. Чрезвычайно важная миссия. Вот еще раз хочу это повторить, пускай это прозвучит грубовато, но это так и есть. Этот поганый рот, который открывают некоторые деятели там за бугром для того, чтобы достичь своих сиюминутных политических целей, мы заткнем правдивой документальной информацией.
Владимир Ильич, еще один вопрос о работе средств массовой информации, особенно телевидения. На всех наших собраниях ветераны ставят вопросы о том, чтобы мы, наши средства массовой информации были ближе к исторической истории, к исторической памяти, к патриотическому воспитанию. Ну, у нас же, понимаете, иногда такие вот разборки постельного белья, как это говорят, грязного белья идут на телевидении, которые ни уму, ни сердца не нужны. Это же центральный канал, первый, второй. Как-то надо повлиять на работу этих каналов. Мы только на вас в этом плане возлагаем надежду. Хотя мы сражаемся, у нас вот те средства массовой информации, которые замыкаются на нашего губернатора, они работают в принципе нормально. И наша газета «Санкт-Петербургские ведомости», и «Петербургский дневник» довольно нормально публикуют такие объективные материалы, на которых можно опираться и работать.
Вы знаете, у меня на этот счет есть свое мнение. Как у нас в народе говорят, на каждый рот не накинешь платок. Вот, но, или как, роток не накинешь платок. Но поэтому самое-то главное, на мой взгляд, противопоставить любым попыткам что-то извратить, правдивую информацию. В этой связи чрезвычайно важна позиция наших ветеранов, в том числе присутствующих здесь. Потому что вот когда люди, участники событий, говорят правду, противопоставить этому практически ничего невозможно. Но и мы, люди, так сказать, более младших поколений, тоже должны грамотно, аргументированно, своевременно и полноценно излагать свою позицию. Тогда будет понятно, какова роль тех, кто пытается переиначить историю. Ну вот, как это не покажется странным, вы знаете, я выступал вот совсем недавно с посланием. Ну и там большая часть этого послания посвящена была поддержке семей с детьми. Потрясающе. Я никогда не мог это даже себе представить. Оказывается, появились те, и сейчас распространяют свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Но вот надо просто этих не запрещать им говорить, а надо показать, какие они, что это за люди. Какие там моральные уроды на самом деле. Вот то же самое относится и к той теме, которую мы сейчас обсуждаем. Правда о войне. Может быть, не стоит запрещать, хватать и не пущать. Пускай говорят. Зато дурь каждого видна будет. Но ей, этой дуре, надо противопоставить, еще раз, аргументированную, правдивую, полноценную информацию.
И последнее. Как офицер отставки, хотел бы поблагодарить вас от имени ветеранов военной службы за ту огромную работу, которую вы ведете по повышению обороноспособности нашего государства. Мы сейчас вышли на тот уровень, с которым считаются все, тем более на втором месте уже Россию числят. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Владимир Ильич, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Сайпин, Бессмертный полк, Санкт-Петербург. Как уже выше говорилось, достаточно непростая работа в архивах Российской Федерации с документами. На последнем заседании Российского оргкомитета «Победа» Елена Петровна Малышева вам презентовала проект «Без срока давности». Данный проект призван раскрыть тему истребления мирного населения на оккупированных территориях во время Второй мировой. Данная тема достаточно сложна как в работе в полях, так и в работе в архивах, что подразумевается под собой, что достаточно очень сложно получить какие-то необходимые документы в архивах, исходя из положения законодательства, которое по семейной тайне, по личной тайне, либо о каких-то законах о увековечивании памяти погибших в Отечественной войне, об увековечении памяти победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вследствие этого просим вас дать указания, чтобы те нормативно-правовые акты, которые мешают этому, провели над ними работу. И тем более вследствие того, что чтобы было более эффективно выполнить поставленную вами на послание задачу, собрать и открыть всю информацию о Второй мировой войне, это достаточно эффективно бы сработало. С нашей стороны уже подготовлены документы и меры, которые мы готовы предоставить в комитет, в комиссию по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне. И, собственно, это поможет достаточно быстро и эффективно решить и упростить ту проблему, которая существует. Спасибо.
Я в целом согласен. Это вопрос тонкий. Здесь просто защита персональных данных, каких-то семейных данных. Знаете, жизнь была очень сложна и многообразна. И люди часто, особенно в тех условиях, вели себя под гнетом этих условий. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. Но в целом, конечно, эта работа должна быть максимально разбюрокрачена. Постараемся вместе с вами поработать над этим.
Спасибо.
Вячеслав Харинов, настоятель Скорбященского храма на Шпалерной улице. Мне удобно, Владимир Владимирович. И мы привыкли, это наш этикет церковный. Дорогой Владимир Владимирович, спасибо вам за заботу о поисковиках. Я представляю здесь поисковое движение. Четверть века я занимаюсь поисковой деятельностью. Я захоронил более 70 тысяч наших воинов. Я построил, восстановил храмы, посвященные войне. Занимаюсь музейной деятельностью, увековечением памяти защитников Отечества. Нас, ко мне стекается информация очень многих поисковиков. Нас беспокоит не использование архивных данных при хозяйственной деятельности. Хрестоматийный пример – это второй километр Пулковского шоссе. Это воинские захоронения 282-е, 386-е. Это 11-й год, когда их паспортизируют, но не вносят почему-то в кадастровую книгу, не обозначают визуально. Потом передают землю в частные руки, потом строится развязка. В ноябре опять возникает вопрос, и это очень серьезная проблема. Другой пример. В Пушкинском районе, Верхняя Кузьмина, проектируется жилой массив. Там воинское захоронение. У нас нет сведений, что проектанты берут в расчет это захоронение. Ржевка, аэродром. Это не выявленный наш аэродром Смольное. Это воздушный мост большой землей. Это вообще место героическое. У нас сведения о том, что там лежат воины 50-го батальона аэродромного обеспечения. Там мы не нашли документов о переносе тел героев Советского Союза Шишканя, Пашечника и летчика Павлова. Там должны быть наши воины лежать. Застройка планируется. Нет сведений о том, что хотят привлечь архивы и специалистов для того, чтобы просто не разрушить воинское захоронение. Хозяйственная деятельность другого рода. 374-я дивизия, воинское захоронение в Кировском районе Ленинградской области. Карьер воинов поднимают, переносят. Воинские захоронения, согласно закону, не переносятся. Они остаются там. Перенос очень часто сопровождается потерей тел. 380 перенесли, а пятерых не нашли. Где они? Возникает такая двузначная ситуация, непонятная. Вот не считаете ли вы, что нужно жестче регламентировать хозяйственную деятельность на местах ведения боев и местах захоронения наших воинов? Спасибо.
Да, ну, во-первых, у нас нормативная база есть, но она, конечно, несовершенная. И нам вообще сейчас как раз мы работаем над совершенствованием этой нормативной базы на федеральном уровне. Вот что, думаю, можно было бы сделать в будущем дополнительно? Но у нас же существует правило, там, где предполагается нахождение каких-то артефактов, там нужно получить сначала провести работу и получить соответствующее разрешение археологических служб. На местах боев можно то же самое делать с землей, получая соответствующую информацию о том, что и как здесь происходило, и что и как здесь может быть на сегодняшний день представлено, имея в виду воинские захоронения. Ведь в условиях боевых действий, когда одна сторона наступает, другая наступает, там и захоронения возникали, как мы понимаем, часто очень стихийно, спонтанно. Поэтому сначала надо обследовать этот район, эту землю, а потом уже передавать в собственность для соответствующей хозяйственной деятельности. Вот по такому пути, мне кажется, надо будет пойти.
Есть эксперты в этой области, лишь бы к нам обращались. Есть вот продолжение темы архивов. Каждый передвижной полевой госпиталь, ППГ, должен был фиксировать свои захоронения. Их было огромное количество.
Да, вы правы. Надо поработать с архивами и выработать порядок, хочу еще раз повторить, при котором перед тем, как землю передавать под хозяйственную деятельность, сначала проводить определенные обследования.
Спасибо огромное. Спасибо.
Феофанова Наталья Петровна. Владимир Владимирович, я бы тоже хотела поговорить о захоронениях, и в частности только об одном. Это захоронение Михаила Илларионовича Кутузова в Казанском соборе. На сегодняшний день ситуация обстоит следующим образом. Это захоронение не имеет общего паспорта. Часть украшений и убранства захоронения относится к музею религии, в частности, знамена, которые были демонтированы в 2017 году, потому что они уже истлели, и из 6 4 уже не поддаются реставрации. Они будут на вечном хранении музея. Часть памятника находится в ведении Геопа. Ну и, соответственно, Казанский собор, он служит литии, он, естественно, ухаживает за могилой, цветы готовит и так далее. То есть это удивительный факт, но могила Кутузова, она имеет чрезвычайное значение и именно как памятник войны, Великой Отечественной войны. Потому что, ну, наверное, вы как ленинградский школьник знаете, что это интересный факт, но памятники полководцев не укрывались, в отличие от других памятников, которые пытались как-то все-таки во время блокады защитить. И, соответственно, могила Кутузова была тем местом, где присягали бойцы перед тем, как отправлялись на фронт. Это целая история. Мне так повезло, что мы с профессором Шкаровским исследовали этот вопрос, и полностью все архивы нами изучены. Но далее мы уже делали попытки, но, к сожалению, они не увенчались успехами, а данное захоронение, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, оно должно быть поставлено на учет в Министерстве обороны, и тогда могут быть выделены целевые деньги на реставрацию этого захоронения, на реконструкцию убранства, потому что знамена же надо реконструировать. Это одно знамя 500 тысяч стоит на сегодняшний
день. Честно говоря, для меня да. Это совершенно новая информация.
Вы знаете, я когда занялась этим вопросом, я была удивлена. Паспорта на это захоронение Михаила Илларионовича Кутузова. То есть мы все время проводим какие-то всероссийские конкурсы на исторические имена и так далее, а могила на самом деле. А что на сегодняшний день, вот как и говорил отец Вячеслав, ведь наша подлинная благодарность, это могилы, это память о них. Понимаете, и мне кажется, о том, как мы относимся и помним наших ветеранов, как мы посещаем их могилы, как мы вообще содержим памятники, посвященные Великой Отечественной войне, в этом, конечно, и есть наша вот просто долг и обязанность.
Спасибо, вот. Что вы обозначили эту тему. Повторяю, для меня это абсолютно новая информация.
Я вам передам книгу, может, вы помощникам дадите. Здесь вот все, это сделано по академическому принципу, там есть все примечания, все ссылки на архивы. И вы знаете, даже во время Великой Отечественной войны не было совершенно средств, но минимальными средствами специальным образом была убрана могила Кутузова. И на сегодняшний день, понимаете, 75 лет.
Хорошо, я понял. Спасибо. Займемся обязательно. Это очень важно. Согласен с вами. Так, пожалуйста. Вот еще.
Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Ломагин Никита. Я доктор исторических наук, профессор Европейского университета, историк блокады. Мы находимся в прекрасном музее. В прошлом году было принято очень важное решение вернуть музей обороны и блокады на его историческое место. Но когда вырабатывалась концепция развития этого музейно-выставочного комплекса, предполагалось, что существенной частью его станет институт изучения истории блокады. Вот то, что мы сегодня с вами обсуждали, то, что вы говорили, показывает необходимость системного, глубокого изучения разных аспектов истории Великой Отечественной войны, обороны и блокады города. Ленинград, как мы с вами знаем, был и местом самой жертвенной и продолжительной войны, местом инноваций в разных самых сферах. Ленинградская блокада, как мы с вами знаем, явилась тем фактом, который позволил международное гуманитарное право внести норму, которая запрещает использование голода как средство ведения войны и так далее. Вот вместе с коллегами мы в течение нескольких лет в составе рабочей группы вот такой прообраз Института истории обороны и блокады создавали. Работали и в отечественных архивах, и в зарубежных, в американских, и немецких. И у меня, я думаю, от историков, которые занимаются изучением блокады, к вам просьба поддержать на государственном уровне вот создание такого института, сохранить Ленинградскую школу историков блокады. Мы с вами знаем, что после распада Советского Союза практически исчезли такие институты. Раньше в ЛОИ, в Ленинградском отделении Института истории, под руководством Валентина Михайловича Крульчака работала соответствующая группа. Ее, к сожалению, нет. В Институте истории партии был межведомственный совет по Северо-Западу, который занимался изучением войны. Сейчас у нас все опирается в основном на инициативные исследования. Мне кажется, что вот в условиях тех войн памяти, о которых вы говорили, нам нужен системный ответ, и я прошу вашей поддержки. Спасибо.
Во-первых, считаю, что это очень важно. И вот это направление обязательно нужно держать и развивать. Я думаю, что вот на первом этапе можно было бы сделать как общественную организацию при музее. И мы обеспечили бы грант, ну, финансовое сопровождение. И потом по мере развития можно было бы перейти и к организационно-правовой форме другой, в том числе на институт.
Спасибо большое.
Добрый день. Владимир Владимирович, сидя.
Да? Конечно.
Спасибо. Владимир Владимирович, все больше уничтожают памятников советских воинов за границей. Это чудовищно. Но справедливости ради возникает вопрос, а почему иностранцы должны сохранять эти памятники советским воинам, если с детства им внушают, что это не воин-освободитель, а оккупант? Молодые украинцы выросли на сказках о Голодоморе, поляки на мифах о том, как русские и немцы поделили их страну, прибалты своих дедов, служивших в СС, носят на руках, вообще считают, что они защитники Родины. Тема войны очень политизирована, вы об этом сегодня говорили, в послании упоминали. К сожалению, вот те ответственные органы, которые должны продвигать тему русского мира на Западе, за границей, на мой взгляд, не выполняют эту свою задачу, потому что мы с вами все прекрасно знаем о той дикой буквально резолюции ЕС, где нацизм приравняли к коммунизму, и на самом деле нужно с этим что-то делать. К сожалению, общественники, иностранные общественники, наши коллеги, которые сохраняют эту память, разделяют наши убеждения, не получают достаточной помощи. Мы это знаем от наших коллег-поисковиков, с кем мы работаем, от людей, которые организуют шествие «Бессмертный полк» за границей. Владимир Владимирович, как донести до ответственных ведомств, что нужны не только ноты протеста, но и реальные дела?
Ну, вот я уже об этом говорил. Будем создавать такой архивный центр, где будем представлять документы и видео, и фотоматериалы, архивные документы в самом прямом смысле этого слова. В широком доступе они будут находиться. У нас их достаточно. Ведь Красная Армия, когда возвращалась из Европы, там многие документы оказались в Москве. И мы знаем, что происходило накануне Второй мировой войны. Достоверно, документально, не только по дням, а иногда даже по часам. Из дипломатической переписки, из различных дипломатических документов и нот, которые под грифом «секретно» и «совершенно секретно» циркулировали между различными странами в Европе. Поэтому нам не составит никакого труда восстановить реалии происходивших тогда событий. Вот это и нужно делать. Что касается вот этой известной резолюции, то да, это складывает впечатление, что люди то ли читать не умеют, то ли писать не умеют, то ли глаз у них нет. Значит, но, скорее всего, это происходит, как я уже сказал, вот только что, исходя из текущей политической конъюнктуры, для того, чтобы добиваться, извините за грубое слово, каких-то хорьковых политических целей на момент, когда эти резолюции принимаются. Без всякой оглядки на то, что же происходило в мире, что происходит в мире сейчас. Но противопоставить этому может только правду. Ваша оценка деятельности соответствующих государственных структур, ну, отчасти может быть правильная, справедливая, но все-таки не совсем. Дело в том, что когда такая пропаганда, о которой вы сказали, которую вы осуждаете, выведена на государственный уровень, то здесь чего не говори. Там это не проходит, и все. Закрывают, и все. Даже вот мы фиксировали несколько раз, в интернете распространяем, бум, раз, сайт закрывают оттуда из ВВР, бум, опять закрывают. Вот только появляется, закрывают. Значит, ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения. Целенаправленная работа. Ну, мы должны противопоставить это свою целенаправленную работу. Ну, так и будем делать. И когда это будет в документах все показано, а мы можем это сделать. Конечно, до людей это будет доходить. Потому что вот здесь говорили о распространении информации по конкретно там подразделениям, по Красной Армии, по конкретным эпизодам войны. И мы что фиксируем? Мы фиксируем большое количество тех, кто интересуется этой информацией. И мы видим, что когда человек заходит на соответствующий сайт, он не просто пролистывает, он там задерживается на 10, 15 минут, на полчаса. Это, знаете, что возникает? Возникает желание у людей разобраться, что же происходило с его предком, с его родственником, с дедом, с отцом, даже с прадедом. Что с ним происходило вот в этот период времени? Люди начинают интересоваться дальше. А где он служил? А какова судьба этого подразделения, где он воевал? А что стало с этим подразделением дальше, с его однополчанами? Где они оказались в конце войны? Вот такую работу, которую вы проводите, ее нужно просто продолжать. А государственные органы должны и будут оказывать вам поддержку.
Спасибо.
Дорогой наш президент и верховный главнокомандующий, позвольте мне выразить вам искреннюю благодарность за укрепление мощи, силы наших вооруженных сил, особенно за последнее десятилетие. Владимир Владимирович, вы сумели преодолеть все трудности в решении этой проблемы, которой страдали наши вооруженные силы. Вы оснастили таким оружием, которой нет и долгие годы еще не будет в армиях мира. Спасибо вам за это. Владимир Владимирович, позвольте мне просить вас решить некоторые проблемы, связанные с нашей Конституцией. Вы сейчас приступили к очень важной работе по изменению, дополнению нашего закона жизни нашего народа. И очень хотелось бы, чтобы в предложенный вами список дополнений и изменений добавить одну или усовершенствовать одну статью, которая говорит о сроках пребывания президента у руля руководства страной. Вот нам, старшему поколению, хотелось бы, чтобы в этой статье продолжительность трудовой деятельности по руководству страной президента не ограничивалась конкретными сроками, а чтобы народ потом решал, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное. Я думаю, что это будет лучше для решения всех проблем, особенно по улучшению жизни нашего народа. Вы решили одну задачу по укреплению вооруженных сил. Сейчас можно приступить к решению второй задачи. Опыт у вас огромный. И подумайте, пожалуйста, как это реально претворить в жизнь, добавив статью в этой новой конституции нашей страны по увеличению практической деятельности президента страны. Ну, еще одна проблема сейчас возникает. Она касается всего народа нашей страны. Последние годы во многих странах мира против нас возникла, ну что ли, своя линия жизни, взаимоотношений, оценки сделанного и достигнутого под вашим руководством нашей страны. Нахально, грубо. Несправедливо оценивается многое, чего достигла наша страна за эти годы. Даже те страны, которых мы освободили от фашизма в годы Великой Отечественной войны. И то сейчас меняют свою позицию, свои взаимоотношения с нами. Есть такое предложение. Как вы посмотрите на это? Создать в нашем городе институт памяти Великой Отечественной войны, чтобы нигде не было никаких извращений действительной победы, кто ее заслужил, кто ее принес миру. Ну, старики уходят, но много молодых, талантливых ребят, как говорится, которые смыслят в решении этой проблемы и помогли бы через этот институт повлиять на сознание народов мира. И этот институт, мне думается, именно здесь должен быть основан, потому что наш город перенес неимоверно трудный период жизни и деятельности, включая блокаду. Но выстоял, победил, окреп и достоин, чтобы правильно понимать и оценивать сложившуюся ситуацию сегодня и периода Великой Отечественной войны. Извините за долгое.
Ничего, вы имеете право говорить столько, сколько вам посчитаете нужным. Мы с удовольствием и внимательно вас будем слушать всегда. Значит, что касается института, мы здесь уже об этом говорили, и вообще какого-то центра памяти о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, о правде, связанной с этим, мы, безусловно, будем создавать, и вы правы, может быть, один из центров, конечно, должен быть в Петербурге. Это абсолютно органично, имея в виду ту уникальную роль, которую сыграла оборона Ленинграда и поведение жителей города блокадного в Великой Отечественной войне. Вы правы абсолютно. Полностью с этим согласен. Что касается первой части того, о чем вы говорили, то я хочу вас поблагодарить, потому что вот в этом предложении звучит как бы оценка того, что было сделано за многие годы работы. И надеюсь, что это связано не только со строительством вооруженных сил, но и с экономикой, социальной сферой. Но вспомним, что в начале 2000-х и в армии, и пенсионерам не выплачивали денежное содержание, и пенсию месяцами, а то и по полгода, на предприятиях по полгода зарплату не платили. У нас экономика выросла практически в два раза, и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, там, за последние 5 лет реальные доходы заморозились. Мы это все видим и будем над этим работать. Обязательно и мои последние предложения, изложенные в послании, как раз на это и направлены. Но это, конечно, далеко не все, что мы планируем делать. У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, по достижению национальных целей развития. Вот это вот генеральный план, который мы должны реализовать. Что касается сроков пребывания главы государства у власти, я понимаю то, о чем вы говорите. Связано это у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве. И за внешнюю стабильность, и за внутреннюю, я прекрасно понимаю. Вместе с тем, очень тревожно, на мой взгляд, было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним до конца своих дней, оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий для трансформации этой власти. Поэтому вам спасибо большое. Но я думаю, что лучше к такой ситуации, как было в середине 80-х годов, лучше не возвращаться. Спасибо вам большое. Но мне все равно это очень приятно, потому что в этом звучит оценка моей работы. А я, ну, может быть, не все получается, но и я, и те люди, которые со мной работают, делаем все для того, чтобы добиться максимального результата для страны и для наших граждан, для наших людей. Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович, путешествуя по экспозиции музея, хотелось вам показать достоинство экспозиции, но сейчас мне кажется, что настало время поблагодарить вас, во-первых, за ваш труд, труд президента, главы государства, и это все понимают и видят, и в этой связи за то, что вы помогли нашему музею стать лучше, интересней, выделив для развития экспозиции средства. Спасибо вам большое за это, потому что на сегодняшний день наш музей стал наиболее технически оснащенным вообще, наверное, в стране, поскольку вот такие небольшие площади позволили нам сосредоточить здесь максимум технологий, самых высоких музейных. И сегодня было сказано очень много важного, очень много тревог было высказано нашими коллегами. И в поддержку сказанного я хотела бы вас заверить, что музей только расправляет крылья. И действительно, поддерживая слова Никиты Андреевича, поддерживая слова наших уважаемых ветеранов, которые тяготеют к нашему музею, которые с удовольствием с нами работают именно здесь, на базе музея, мы рассчитываем создать центр изучения наследия блокады и битвы за Ленинград, центр поисковой работы и благодаря усилиям наших поисковиков стать максимально интересным молодежи. Здесь можно было бы не только показывать достижения поисковиков, но и учить поисковому делу, что очень важно, поскольку у нас есть такая теневая сторона вопроса, как черные копатели. Вот молодежь, воспитанная поисковиками, она никогда не пойдет этим заниматься. Она будет делать это на благо развития и понимания своей истории. И, конечно, здесь должен быть центр взаимодействия наших ветеранов с молодежью, с потомками. И, наверное, нашему музею для этого нужно развиваться очень активно и территориально, и филиально, поскольку когда возникла, благодаря усилиям Александра Дмитриевича, возникла эта идея развивать музей не только в Соляном городке, но и по стране, вся страна откликнулась. У нас есть конкретные предложения. Даже небольшой поселок Дедовичи Псковской области, из которого пришел партизанский обоз в марте 1942 года, высказал свое пожелание, нашел здание, чтобы там возник филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Поэтому мы на большом пути, благодаря поддержке Александра Дмитриевича и вашей поддержке, и мы надеемся стать таким центром, который будет инструментом в борьбе против любителей перевирать нашу историю. Спасибо.
Я хочу поблагодарить вас и вообще вспомнить все поколения работников музея, а у них, вы мне сами рассказывали, была тяжелая судьба, особенно у первых сотрудников, которые создавали экспозицию. Хочу вас поблагодарить, всех ваших коллег, за ту работу, которую вы делаете по сохранению памяти о войне, о блокаде, о блокадниках и защитниках Отечества. Хочу всех вас поблагодарить за эту работу. Ну, а к ветеранам хочу обратить слова особой благодарности всех нас, но особенно ветеранов, поздравить с праздником, с днем прорыва блокады Ленинграда. Спасибо вам большое.